Дэвид Чалмерс сказал: «Даже когда я изучал математику, физику или информатику, мне всегда казалось, что проблема сознания – самая интересная из всего, с чем приходилось сталкиваться науке». Вместе с Московским центром исследования сознания в цикле дискуссий о философии сознания с психологами, биологами и философами мы предлагаем обсудить основные проблемы этой дисциплины.
Нужно ли для того, чтобы мы обладали свободой воли, чтобы в мире был индетерминизм или нет? Вот это тема нашей сегодняшней передачи. Обсуждать мы эту тему будем с нейробиологом Василием Ключаревым и философом Артемом Бесединым. Но так как тема философская, я позволю себе сначала обратиться к Артему, который все-таки проблематизирует отношения между индетерминизмом и свободой воли и расскажет немножко нам об этом.
Нам кажется, что свобода воли несовместима с детерминизмом, с предопределенностью. Действительно, если мои поступки предопределены, детерминированы, определены факторами, находящимися вне моего контроля, а именно это говорит нам детерминизм, как я могу за них отвечать? Если свобода воли, ну, очевидно, несовместима с детерминизмом, то нам нужен индетерминизм. Нам нужна какая-то неопределенность. Но для того, чтобы вписать вот эту нашу интуицию в физическую, научную картину мира, нам нужно признать, что вот эта неопределенность должна существовать и на каком-то физическом уровне. Если, потому что, смотрите, если на физическом, на базовом, биологическом уровне все детерминировано, то на более высоком уровне, который надстроен над этими базовыми, ни о каком индетерминизме тоже речи идти не может. И против этой интуиции некоторые философы выдвигают аргумент, который получил в современной англоязычной литературе название «аргумент удачи». В чем суть этого аргумента? Представьте себе вот эту ситуацию. Я подхожу к лотку с яблоками. И это происходит в нашем актуальном мире. Назовем его мир V1. И предположим, что существует такой же историей возможный мир V2. До момента, когда я подхожу к лотку с яблоками, у мира V1 и V2 история абсолютно одинаковая. И в мире V1 есть я один, Артем один, и в мире V2 есть.
То есть Артём. Это идентичные во всех отношениях миры.
До момента Т, до момента, когда я подхожу к лотку с яблоками. И случается так, что в мире V1 я беру красные яблоки, а в мире V2 я беру зеленые яблоки. Потому что мы с вами решили, что в момент Т момент Т не определен. То есть в момент Т еще не определено, каким будет будущее. Возьму ли я одно или другое.
Значит, здесь проявляется свобода воли, правильно?
Ну, наша интуиция подсказывает, что да. Но тщательный, более пристальный анализ этой ситуации показывает, что если это так, то мы должны задать такой вопрос: от чего зависит мой выбор яблок? Если я подошел к лотку с яблоками с одними и тем же убеждениями и в мире V1, и в мире V2, но в одном случае взял красное, а в другом зеленое, почему выбор зависит от меня? Аргумент призван показать, что вот эта неопределенность, которую мы интуитивно предполагаем необходимой для свободы, представляет собой всего лишь случайность. А случайность – это не свобода.
Ясно. Вот, Василий, что вы думаете по этому поводу? Нужно ли для того, чтобы мы обладали свободой воли, с вашей точки зрения, какая-то неопределенность в мире? Или может ли вообще свобода воли существовать?
Свободное принятие решения – это тоже какая-то такая метафора, которая зависит от интерпретации. Я скорее наблюдаю за принятием решения как за таким каскадом достаточно детерминистических процессов в мозге, вполне предсказуемых. И наши коллеги, с которыми мы работаем, показывают, что, скажем, в течение 200 секунд в активности мозга, зарегистрированной в энцефалограмме, можем предсказать, как из одного состояния мозг переходит в другое состояние. Ты можешь взглянуть вперед на несколько минут и предсказать, что произойдет в будущем. Да, мозг во многом достаточно детерминистичная система.
А существуют ли тогда люди, какие-то агенты, ведь, которые несут ответственность за свои поступки?
Я могу прокомментировать, как говорят, я бы так сказал, нейробиологи и философы, близкие к нейробиологии. Да? Они часто говорят, мы не видим здесь проблемы. А вот есть человек, который совершает преступление и говорит, что за это ответственен мой мозг. Что, собственно, интересует общество? Чтобы этот парень еще или девушка еще раз не напортачил. В том смысле, если мы знаем, что привело его к этому неправильному поведению, работа мозга, генетика, гормоны, воспитание, все причины его неправильного поведения, мы можем аккуратно наказать его следующим образом, подбирая наказание под те причины, которые привели его к неправильному поведению, которые предотвратят этот нехороший для нашего общества поступок в будущем. И все. Да? Ответственно, неответственно, с точки зрения сообщества, Стивен Пинкер придерживается, например, такого взгляда, мы можем спокойно контролировать этих людей, общество придерживается каких моральных норм, как некоторых правил, которые оптимальны для этого общества, и вполне детерминизм позволяет контролировать девиантное поведение.
То есть, правильно я понимаю, что для того, чтобы мы несли ответственность за какие-то поступки, нам не нужно предполагать, что этот человек ответственный, потому что он сделал это свободно. Получается, свобода воли не связана с проблемой ответственности.
Современные философы и ученые считают, что ответственность возможна, даже если невозможна свобода воли. Но здесь мы идем против наших, вот мое мнение такое, что мы здесь идем против наших базовых убеждений. То есть, ну, базовые убеждения необходимо прояснять. Ребенку или вот уже взрослому человеку говорить такую фразу. Твой поступок был не свободен, но ты несешь за него ответственность. Не возникает ли здесь у вас какого-то диссонанса? То есть я здесь апеллирую не к какой-то свободе, связанной с физической с неопределенностью, физическому уровню, а я говорю о нашем обычном понимании свободы.
Ну, Артем, на самом деле мы же эти проблемы помним из, не знаю, Достоевского, да, из «Преступления и наказания». Все можно, значит, Бога нет, значит, все можно. Да? В этом смысле, ну, это такой отеческий патернализм. А вот как ребенок отнесется к тому, что он свободен, и за это его не свободен, а его за это накажут. Это же взгляд общества. Вот раньше, наверное, без Бога его сложно было наказывать. Да? Сейчас можно и без Бога наказать. А может быть, потом и без свободы можно наказать. Сказать ему, родной, надо вести себя так-то и так-то, потому что это оптимально для нашего общества. Mm-hmm. Это может быть проблема для интерпретации в каких-то старых шаблонах, но не в новой такой научной парадигме.
Но вот мне кажется, что здесь дело в том, что ответственность основана не на социальных практиках, а укоренена, если хотите, в психологии и, может быть, в биологии.
Но если мы говорим о том, что мораль и ответственность укоренена в нашей природе, да, не скатываемся мы опять к некоторому отречению свободы, детерминизму, потому что, ну да, это автоматическая реакция людей на девиантное поведение, опять же, это вполне такой танец роботов. Да? Он отклонился от запрограммированной нашей природой в силу каких-то причин стратегии. Мы за это его накажем и поставим в угол. Вот здесь свобода.
Мы начали с того, что признали убедительным аргумент, что свобода воли несовместима с детерминизмом, но самая популярная сейчас точка зрения среди философов – это то, что она как раз совместима с детерминизмом. Свобода воли совместима с детерминизмом. Более того, эта точка зрения популярна была в новое время. Ее придерживались такие философы, как Гоббс, Лок, Юм и другие. Просто вы, Василий, говорите, наше поведение определено, и значит, в нем нет свободы. А откуда происходит то понятие свободы, которой нет? Вот понятие свободы, о которой говорю я, происходит из концептуального анализа нашего употребления этого термина. Когда я говорю «свобода», я претендую на то, чтобы употреблять термин «свобода» именно в том значении, в котором мы его обычно и употребляем. А когда мы говорим о свободе, которая несовместима с тем, что все предопределено, мы используем какое-то мистическое понимание свободы. Мы думаем, что под свободой имеется в виду способность совершать чудеса.
Главный вопрос, да? Принципиально мы свободны или предопределены? И если мы уходим от понятия этого ключевого, что многое в детерминизме говорит о том, что мы принципиально не свободны, и не индетерминизм тоже говорит о том, что мы не свободны, уйти в это вот представление о ежедневном понимании свободы как ответственности, да, как возможности отвечать за свои поступки, что, не является ли это просто компромиссом и уходом от ключевой проблемы? Это как-то в одном обзоре таком мне попалось в конце. Серьезный философ говорил, нам не стоит говорить в массовом публике о том, что люди не свободны. И так, да. Это как будто мы возвращаемся...
Это мнение Соло Смиланта и Глена Стросона.
Та часть проблемы, когда имеется в виду некое мистическое понимание свободы, как противопоставленное детерминизму и индетерминизму, в данном случае, возможно, это псевдопроблема, потому что никто так о себе, как о свободных деятелях, не думает.
Я бы с этим согласился.
Мне кажется, это уловка все-таки философа. Уловка. Потому что вы говорите, мы так о себе не думаем, а приходит нейробиолог и говорит, смотрите, я вижу, как нейрон постепенно программирует ваше решение. Я вижу, как оно возникает за секунды того, как вы примете свое решение, да? Примите в классическом, как мы привыкли думать. Да, вот возникнет свободное решение. А вот мы видим, как оно создается из этих взаимодействующих нейронов. Если мы на них подействуем аккуратно электрическим током, мы поменяем ваше решение. Великая иллюзия, на самом деле, да, с точки зрения нейробиологов, что мы вот такие свободные, и многие нейробиологи и психологи скажут вам, что это концепция, которая успокаивает людей. Да, задним числом пытается привести все более-менее в какой-то компромисс, чтобы люди чувствовали себя комфортно. Да? Я к тому, что это здорово, что можно уйти в такое, как бы сказать, настоящее понимание свободы с вашей точки зрения. Не является ли это уходом от реальности?
Вот вы говорите о каком-то вот таком, позвольте назвать, настоящем понимании свободы. Я хочу провести здесь параллель с душой. Помните, Декарт в «Размышлениях о первой философии» получает знание о себе как о нематериальной субстанции, как о вещи, отличной от тела. Как он к этому приходит? Он рассуждает так. Я не есть ни рука, ни нога. Я могу себя представить без рук и без ног. Я не есть также и тело. Я могу представить себя без тела. И значит, я есть что-то нетелесное. И главное что? Что он гипостазирует свое вот это понимание, свой мысленный эксперимент. Что я могу представить себя без тела самое главное, без тела. Да? А сейчас мы с вами знаем, что я, личность, редуцируема, скажем так, да? Объяснима вот в тех терминах, которых вы говорите. Но личность-то не исчезла. Мы говорим о том, что личность существует, только это то-то, и то-то, и то-то, а не то, что считал Декарт. Почему мы не можем применить тоже рассуждение к свободе? Вот то, что вы говорите, это рассуждение в стиле Декарта. То есть мое действие определено такой причиной, другой причиной. Но я могу представить, что мое действие вообще не предопределено причиной. И вот это и есть истинное понимание свободы. А дальше мы его гипостазируем и не обнаруживаем в мире. Мы не обнаруживаем, что были такие беспричинные события. Да? И говорим, что свободы воли нет. Да, свободы воли нет в этом смысле, точно так же, как нет души в декартовском смысле. Но это же не значит, что в этом случае мы должны отказываться от понятия свободы. Мы должны точно так же, как с термином «я» или «личность», переформулировать то, что мы понимаем под свободой.
У меня был интересный разговор с моим приятелем, он сейчас замечательный исследователь в Берлине, в клинике Шарите. Я как-то пришел к нему в обидный перерыв в Хельсинки, мы тогда вместе работали, и стал расспрашивать, ну как же, ты изучаешь хаос в мозге, в активности мозга, вот это, наверное, место свободы. непредсказуемость нашего поведения. Он так улыбнулся, мне сказал: слушай, ну, некоторые хаотические процессы абсолютно детерминированы. И стал рисовать мне эти простые формулы, которые определяют хаотические процессы. Да? Я даже дома стал их программировать в MATLAB, и действительно невероятно эти хаотические функции, казалось бы, случайные процессы, возникают из вполне детерминированной закономерности. Да? А шум нейробиологи видят в самом экстремальном случае, это на каком-то квантовом уровне, в молекулах что-то такое непредсказуемое происходит, да, чего вы не можете принципиально предсказать активность нейронов и до конца не можете предсказать реакцию этих нейронов, ну, значит, реакцию человека на определенную ситуацию. Да? Мы опять скатываемся вот этот аргумент удачи, где тут свобода, свобода не появляется. Да? Ответственность, наверное, это другой аргумент. Да? Вот я бы придерживался контекста того же Стивена Пинкера. Ответственность, на мой взгляд, в жестком понимании, она есть. Да, и это, на мой взгляд, не обратная сторона свободы. Да, то есть это любопытно очень понять, как философы видят жесткую связь. Для меня ответственность, да, человек ответственный за свой поступок. Да, мы можем его наказать, или мы можем ту или иную вещь предсказать, он ответственный за то, что он делает. Но свобода здесь не возникает в этом наслоении детерминистических процессов и, да, возможно, некоторых труднопредсказуемых стохастических процессов, как сказали бы нейробиологи.
Мы видим, что есть какое-то поведение, которое является результатом вот этой, ну, будем считать, в определенной степени неопределенности, да? И как вы считаете, как нам быть с такими, с этим поведением? То есть оно не может нам помочь вот с этим, с нашим пониманием свободы?
Ну, опять же, если свобода – это непредсказуемость, то да, оно может быть непредсказуемым. Но является ли это свободой и ответственностью? Да, в этом смысле мы возвращаемся к старому аргументу. Человек может встать и сказать, что это шум в мозге заставил меня убить. И любой бы такой ситуации убил. Да, я здесь ни за что не отвечаю. То есть мне кажется, что я не вижу выхода из этого цикла внутренних каких-то противоречий.
Если, допустим, обнаружат, прилетят инопланетяне к нам, мы обнаружим новую цивилизацию, да, существ, отличных от людей, да, мы можем не найти там, ну, такой ответственности, как у нас, но мы, знаете, что мы там найдем? Мы найдем какие-то связующие механизмы. То есть, если мы найдем именно группу, именно общество, мы увидим, что и этих членов одной группы связывает. Да? И вот для нас на базовом уровне это, ну, механизмы, которые, вот тут я готов на самом деле чуть-чуть уступить, сказать, что которые нам вот сейчас, может быть, на данном этапе, мы вот называем ответственностью, обвешивая огромным количеством дополнительных смыслов, да, вот этот термин ответственность. Но вот из этого обвешанного термином можно вычленить твердое зерно, то вот, которое связано именно с эволюцией, именно с биологией и тому подобное. И вот в случае там с...
Ну, если честно, до конца непонятна связь со свободой, потому что, ну, предположим, что эволюция привела нас к неким схемам, да, ответственности, моральным нормам, это зашито в наших генах и, в конечном счете, в активности нашего мозга. На самом деле, вполне детерминированный процесс сам по себе, да, ответственность. Мы не можем не отвечать за свои поступки. Не является ли это в каком-то смысле, ну, обратной стороной отсутствия свободы? Вот такая аргументация.
Ну, смотрите, вот что, моя интуиция такова, что мы несем ответственность за свободные поступки. То есть, если мой поступок не свободен в том смысле, что, допустим, я толкнул вас, но я в одном случае толкнулся, потому что я хотел вас толкнуть, а в другом случае я толкнулся, потому что мы в трамвае едем, и трамвай резко остановился. Да? И вот во втором случае, когда трамвай остановился, я не несу ответственности, потому что если бы на моем месте был мешок картошки, случилось бы то же самое. А в первом случае я несу ответственность, потому что там сложная машинерия там, мотива моего, отсутствие препятствий к тому, к совершению действия. Да? И вот именно в этом аспекте ответственность связана с свободой. Вот условия, при которых на человека может быть наложена ответственность, это и есть условия совершения этим человеком свободного поступка. Вот так примерно многие философы.
Ну, то есть, другими словами, я бы хотел вот подвести черту. Несмотря на то, что и мешке с картошкой происходит, одни и те же на физическом уровне, природа одна и та же физическая, да, закономерность одни и те же. Несмотря на то, что в организме человека одни и те же, то есть одна и та же природа физическая, одни и те же управляющие принципы, тем не менее, мы не ведем себя в важном отношении, как мешки с картошкой. Наше поведение непредсказуемо. И в этом плане свободно.
Это важный аспект с точки зрения философии.
Для нейробиолога, по большому счету, вот я всегда люблю цитировать простую фразу, да, что, или простую гипотезу, можно сформулировать так, что наше решение не более, чем биохимическая реакция, проходящая внутри нашего мозга. Да? Вот это некая аксиома для нейробиологов. В этом смысле решение – это суть активации, достижения пороговых значений определенных нейронных популяций. Да, это может быть очень сложные сети. Но согласно нейробиологии, если вы вставляете сенсоры в эти нейроны, если вы знаете правила, по которым они работают, вы достаточно задолго, видя, как эти нейроны и паттерны меняют свою активность, можете предсказать, что будет и как поведет себя человек, какое решение примет, некоторые достаточно определенные перспективы. Да? У нас не более, чем достаточно детерминистический процесс, проходящий в нейронах. Да, там могут быть принципиально непредсказуемые процессы. Тут мы, наверное, можем с физиками спорить, вот бывают эти действительно недетерминистичные процессы или не бывают, но допустим, что они бывают. То есть на активность этих сетей накладывается некий шум. Да, для нейробиолога это процесс достижения нейронными популяциями определенной частоты разрядов. Да? И здесь для нейробиологов каждую секунду существует дилемма между представлением о свободе какой-то и активностью нейронов. Она может быть надумана. Потому что в многих экспериментах мы видим абсолютное противоречие между тем, что человек думает, что он желает, и тем, как он себя ведет. Да? Сейчас множество экспериментов, показывающих, что вы можете предсказать поведение по активности мозга, но не по тому, что человек сам пытается предсказать своем поведении. Да? Абсолютный диссонанс у некоторых пациентов. Там, их сознание говорит одно, а ведут они себя по-другому. При стимуляции мозга вы меняете поведение, не меняя сознание. Человек все так же реагирует, так же оценивает ситуацию, но меняет свое поведение. Мы все время сталкиваемся с этой дихотомией между активностью мозга и сознательным ощущением себя свободным. Да, для многих психологов свобода здесь какой-то артефакт, который позволяет вам жить комфортно. Некоторые нейробиологи говорят, что да, у нас столько причин поведения, генетика, гормоны, активность мозга, все в целом это какие-то сложные паттерны активности, доходящие до моторных нейронов. Мы, в принципе, не знаем об этом ничего. Да? Как человек сознательный, нам просто тяжело жить в полной неопределенности. И ощущение некого свободного выбора, ощущение комфорта. Да? Психологи, нейробиологи, некоторые из них считают, что это отличный такой успокоитель, ощущение свободного решения. Да? Нам комфортно, мы снижаем диссонанс. Мало того, многие психологические исследования показывают, объясни человеку его решение, он перестает его ценить.
Спасибо большое за интересную беседу. Что-то мы узнали, что-то до сих пор нам неизвестно. Скорее всего, финал пессимистический получается у нас. С ответственностью нет проблем, со свободой, скорее всего, у нас крупные проблемы. Да, хотя разделились мнения, но, тем не менее, решать вам. Спасибо.